ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішній день, браті і сестри, розповідає життя святих мучениць віри, надежди, любові і матері їх Софії, ми переносимося в Древній Рим. Що представляв тоді Рим во времена життя сих угодниць Божої, щоб зрозуміти, чому так вони старались хранить христианскую чистоту, целомудрие, нравственность, те добродетели, в которых они выросли, имена которых они носили, веры, надежды, любви. Мы должны просто понять время и то состояние общества, которое пребывало во времена их жизни. А время было таковое, что в начале утверждения христианской церкви христианство подвергалось очень сильному гонению. Новоначальные христиане Первой Церкви Христовой, они считались чуть ли не государственными преступниками. Против них вооружались войска, их терзали на аренах цирков, ими были заполнены тюрьмы, они лишались гражданских прав, и даже соседи доносили на своих соседей христиан, потому что государственная власть поощряла, потому что если ты докажешь на то, что сосед твой христианин, то тебе присваивалось все его имение, имущество. И это было для многих привлекательно. И вот, братья и сестры, в это время как раз жили сии угодницы Божии. Сама София, воспитанная в христианском благочестии своими родителями, носила имя в переводе означаемая «премудрость». И действительно, она премудра была, потому что и детей своих она воспитала в величайших ценностях христианства. Она вдовела рано, прожившую недолго в честном супружестве и родившую в этом супружестве трех дочерей. Сама жена благочестива, она дочерям своим усвоила имена христианских добродетелей веры, надежды и любви. И мы, братья и сестры, смотрим на эту честную вдову и понимаем, в каком окружении она жила и что значило для нее испытание ее христианства. Не могло незамеченным быть, братья и сестры, житие этой бедной семьи, вдовы и трех ее дочерей. Они не скрывали своих христианских настроений, не скрывали своих христианских убеждений, они не скрывали своего благочестия. Где только могли, там о Христе говорили, и мудры были, не по годам, воспитанные благочестивой матерью и дочери. И вот в скорости добрые соседи донесли Антиоху, управителю области, что вот живет София христианка, живет ее три дочери, которые красивы собой, но не христиан, которые мудры собой, но не христиан, они против нашего государства. Привели к Антиоху, управителю области, а затем уже привели их к императору Адриану. Знала София с дочерьми, зачем их ведут. И как описатель их житий говорит, что они шли, уже зная, что идут на верную смерть. Но они жили твердо, поддерживая друг друга, убеждая друг друга хранить христианское благочестие и предстали пред императором и хотя воздали ему честь, как правителю, как императору, должную ему, но стояли без человекоугодия и без страха, как будто призванные на царский пир. И лукавыми словами начал император приступать к дочерям. Сначала он спросивший у Софии о ее имени, о ее звании, спросил, как звать ее дочерей, сколько им лет. И она сказала, что я живу в честном вдовстве. Зовут меня София. Самое ценное для меня звание и имя – это христианка. Дочерям моим одной 12 лет, другой 10, третьей, самой младшей 9. И они воспитаны мною также в христианском благочестии. И тогда император, отложивший разговор с Софией, стал беседовать с отроковицами, с малыми, надеясь их склонить с их христианство на свое языческое настроение. Вы красивы, вы мудры, не по годам. Вы исполнены добродетелей, и вот я хочу, чтобы вы жили в моем царском дворце. У вас нет отца, и вот я призову сенаторов, слуг моих при всех скажу, что вы будете моими дочерьми, а я, император, буду вам отцом называться. Только отстаньте от христианского благочестия. Но, казалось бы, сколько добра сказано, сколько добрых пожеланий со стороны императора. Только согласись принести жертву богине Артемиде, другим языческим божествам. Но тут же вся его любовь, все его расположение к этим юным девам закончились, когда он начал говорить вторую часть своей речи. Но если вы меня не послушаете, я вас подвергну таким мукам, я раздроблю все ваши тела на части. От жестокости мук ужаснутся все, и вы погибнете лютой смертью. И матери своей причините страдания своими страданиями, если вы меня только не послушаете. Если есть любовь, то она во всем проявляется, как любовь по отношению ко всем. А если есть только фикция, видимость этой любви, видимость этой заботы, так она проявляется тоже, братья и сестры. И особенно она проявилась в речи императора. Особенно во второй его части. Но юные траковицы отвечали твердо, спокойно императору: мы христиане, и каким бы ты нас мукам ни подверг, мы такими христианками и останемся. И радости мы больше матери своей причиним, а не страданий, если мы останемся в христианском благочестии. И тогда он на глазах у матери начал мучить, подвергая различным мучениям ее дочерей. Первую призвали веру, и после недолгих увещаний подвергли ее страшным побоям. Отрезали ее девические сосцы, положили на решетку и под решеткой развели огонь. Но как будто чужое тело жили, и юная траковица не отрекалась от Христа. Отречься от Христа, стать опять язычницей, это значит быть участницей гонений на Христову Церковь. Это значит быть предательницей самого Бога. Это значит быть соучастницей страданий христиан, которые сидели в тюрьмах, которые были распинаемы, которых травили зверями на аренах цирков. Это значит быть участником всего общества, которое получилось на правом Боге. И отраковица юная это понимала. Не добившись желаемого от юной отраковицы, император приказал отсечь ей голову мечом. Обнявши мать свою напоследок, сестер свою, укрепляя их в вере, в надежде, любви, мученица вера пошла на усечение мечом, и на глазах матери и сестер ей отсекли честную голову. Следующую призвали Надежду. Каким только пыткам не подвергали ее, бросали в котел с кипящим маслом, крючьями строгали ее тело, но и она осталась непоколебимой тоже. Попрощавшись с матерью и сестрой своей любовью, поддержавшую ее словом, и она пошла на усечение мечта. Девятилетнюю любовь призвали мучители. После долгих мучений вергли ее в горящую раскаленную печь. Но совершилось чудо. Маленькая драконица ходила в печи огненной, распаленной, не касаемо огнем, как бы в росоносной прохладе. А вокруг ее были светоносные ангельские лики, которые воспевали вместе с ней славу и Творцу. А пламя из печи вышедшие, опалили многих мучителей, которые стояли в комнате. И другим мучениям подвергали мученицу любовь, не добившись желаемого, и ее усекли мечом. Жестокость императора еще распространилась на то, что убивший дочерей, он мать оставил живую, чтобы мучилась, чтобы чуть ли не считала бы себя виновной в ее страдании, чтобы она терзалась материнским сердцем. Но святая мученица София, взявши дорогой гроб, украсивши цветами своих дочерей, положила во едином гробе, вывезла на колеснице за город, и там на холме на отдалении от города Рима она их похоронила. 3 дня она не отходила от могилы своих дочерей. с благодарностью, благодаря Бога за их подвиг, что она сподобилась быть матерью мучениц и страдалец. 3 дня промолившись на могиле, материнское сердце, оно же не каменное, она на их могиле через 3 дня и скончалась. И была христианами, первыми римскими похоронена рядом со своими дочерьми. А впоследствии все они были прославлены церковью как мученицы. И дочери, которые пролили кровь, и мать, которая сердцем сострадала им, призывая их быть твердыми в исповедании веры. Как многие из нас, братья и сестры, скажут, ну что тут такого, ну пошли бы принести жертву. Как же мать могла смотреть на страдания, потом бы покаялись. Это у нас такое малодушие и маловерие, говорит братья и сестры. Ведь мы знаем многие примеры, когда родители отдавали своих детей на страдания за ту или иную великую идею. Или за правду, или за истину. Вспомните у Гоголя Тараса Бульбу, когда поляки мучили Андрея. А ведь это было не мучение просто так человека и казака. Ведь мучили православного человека за то, что он православный, за то, что он украинец, за то, что он казак. За то, что он не покорился польским панам и остался православным. И не предал своего отечества. И так мучили в Кракове на городской площади Андрея, а Тарас стоял в толпе и молился, и переживал за своего сына. И когда уже в мучении был предел, как он сказал, «Батьку, чуешь ты меня?» И из толпы раздался, «Чую, сын». Кинулись искать, да не могли уже найти Тараса. «Чую, сын». В этих словах вся боль отеческая, вся любовь. Но он стоял и переживал за своего сына и сказал, отрекись от всего, ради того, чтобы покориться полякам. Мы вспоминаем, братья и сестры, многие знают такую песню после Великой Отечественной сложной, в которой очень такие трогающие душу и сердце слова «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью». Куда теперь идти, солдат? Кому нести печаль свою? И другие слова, которые тоже сердце человеческое трогают. «Не осуждай меня, простовья, что я пришел к тебе живой. Хотел я выпить за здоровье, а буду пить за упокой». Говорил солдат эти слова на могильном холмике своей супруги, своих детей. В основу этой песни положен подвиг простой крестьянки Просковьи и ее семьи из хутора Подгорного, Семилукского района Воронежской области. А история была такова. Возле хутора Подгорного упал самолет, сбитый, наш самолет во время Великой Отечественной войны. И Просковья с детьми вытащили раненого летчика из самолета горящего. И переодевши его в мужнину одежду, она его по ярам, по задам, по терновнику сказала, куда идти, чтобы сохранить жизнь. Не знала она, что с горы с соседнего села в бинокль за этим всем наблюдают немцы, которые вскоре на мотоциклах и приехали на хутор, во двор Просковьи. Они находились в погребе всей семьей, прятались от бомбежек во время военных действий. И вот сначала на ее глазах ее слепую мать Наталью вывели из погреба. Стали спрашивать у Просковьи, у детей, где летчик сбит. Никого не видели, ничего не знали. Они затравили овчарками слепую мать Просковьи Натальи. Затем начали убивать по одному ее детей. Старшего Александра избившего бросили в чулан и подпалили хату. Остальных всех затравили собаками на глазах ее, но она не предала этого летчика. Александр, когда хата загорелась, избитый, израненный, самый старший ее сын, он через маленькое окно чулана вылез и за дами тоже спрятался, убежал. Он единственный из всей семьи остался живой. Только от побоя у него была усохшая всю жизнь рука. А тот летчик остался живой. Впоследствии работал лесником возле Казани недалеко. И каждый год приезжал на могилу своей спасительницы. каждый год приезжал в хутор Подгорный до тех пор, пока был жив. Ведь тоже подобный подвиг, да, братья и сестры? На ее глазах детей замучили, мать замучили, но она не предала. Она не стала предательницей. Есть такое выражение в Писании: нет больше той любви, если кто положит душу свою за друга своего. И потом, если мы рассуждаем по-земному, что если смерть, как атеисты говорят, это кончина бытия человека, ну тогда нам многое непонятно. Но у человека верующего, человек верующий знает, что кроме этой временной жизни есть бытие вечное, нескончаемое, с Богом, где всякая правда награждается, где добродетели расцветают уже неприкрыто видимые всеми, и сама вечность уже никогда не пресекается, и само бытие с Богом, Его Царствие, Царствие славы, оно нескончаемое и бесконечное. Вот наши деды и прадеды, они всегда смотрели именно так на жизнь. Они помнили, что жизнь на 70, а еще в силах 80 лет, а множество, это труд и болезнь. Они понимали, что не вечно мы здесь живем, и старались жить, прожить так, чтобы действительно не стыдно было потом людям в глаза смотреть за свое предательство, за свою неправду, за свою злобу, за свою клевету, за свою малодушие. И мы сегодня, братья и сестры, стоим в храме. А храм что это? Это школа благочестия. И учителями сегодня три девочки для нас. И их мать, премудрая святая. Сколько было языческих императоров и их детей? Кто из них? В истории, может, и записано, но вспоминают редко, да и зачастую. Не всегда по причине хорошей памяти они. И царских детей позабывали. А вот веру, надежду, любовь и мать Софии помнят уже почти 2000 лет. Имена их помнят, жизнь их помнят, страдания помнят. Слова, которые они говорили во время страданий, записаны в житии сих угодниц Божьих. Храмом честь их воздвигают. Ихними именами детей своих называют. Сообщают те добродетели, как когда-то София сообщала добродетели вместе с именами своим дочерям. Веры, надежды, любви. Память вечную будет править. От слуха зла не убоится. Не только в небесном царстве память вечную будет, но и здесь на земле люди его помнят. Их подвиг помнят. Их страдания помнят. И самое главное, до сих пор сопереживают и матери, сопереживают этим девочкам. И свою жизнь сравнивают с их житием высоким и возвышенным. Подобный подвиг совершили в недавнее время сравнительно от нас царь Николай, царица Александра и их дети. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Петр царевич Алексей. Ведь они подобный подвиг совершили. В свое время императрица Александра, которая была внучкой английской королевы, ей предложили вместе с детьми эмигрировать. И даже было договорено с советским правительством, что они отпустят императрицу с детьми. Мол, царь пускай за все отвечает, а императрицу с детьми отпустите, тем более международный скандал может быть. Это одна внучка английской королевы. И советское правительство пошло навстречу и хотело императрицу детей отпустить. Но что сказала царица Александра? Когда началась русско-германская война в 1914 году, меня называли немецкой шпионкой. Меня назвали предательницей русского народа. Так вот, я вам скажу, я люблю этот народ. И чтобы мне не пришлось и моим детям из рук этого народа принять, я все приму. Доказавший свою чистоту, невинность, искреннюю преданность и любовь к этому народу. Она осталась с детьми в нашем Отечестве. Они были замучены все, брошены в Галину яму, и останки их были сожжены, чтобы останки их не сохранились. И сколько мы знаем, в советское время грязь была вылита, что только не говорили на императрицу, Самого Николая II называли Николай Кровавый, хотя за все время своего царствования он не подписал ни одного смертного приговора. При нем небывалого расцвета экономика достигла в нашем Отечестве. Люди не боялись детей рожать. Семьи были по 10, по 12 человек детей. Потому что у людей была стабильность, надежда на будущее. Они видели расцветающее свое Отечество, которое постарались потушить в период его расцвета, убивших тех, кто старался и все силы прилагал для его процветания. И вот, братья и сестры, мы видим многие примеры в истории, как старой, так и почти современной с нами, таких примеров жертвенности. И мы таковых людей называем героями. Во время Великой Отечественной войны, вспоминайте, сколько примеров таких было. Александр Матросов, который бросался на амбразуру, закрывая за собой вражеский пулемет, чтобы только его друзья, побратимы, остались живы, жертвовал своей жизнью ради жизни других. И в сегодняшний день, братья и сестры, святые мученицы Вера, Надежда и Любовь, пожертвовавши своей жизнью, через это утвердили христианское благочестие. Показали свою самоотверженность, научая нас какой-то самоотверженности. Показали свою приверженность истине, научая нас жить истине. Свою веру нелицемерную показали, нас побуждая иметь таковую веру, нелицемерную, а искреннюю. Свою надежду показали, заставляя нас надеяться на лучшее и стоять в этом лучшем. Свою любовь показали, к Богу прежде всего, к правде, к истинности показали любовь свою. Заставляли нас любить не то, что вещественно и временно, а то, что может принести пользу для наших бессмертных душ, для наших близких, и стяжать нам пространство вечно нескончаемого бытия. Один мудрый человек сказал: не ищите и не стремитесь к новому. Всякое новое завтра станет старым. Ищите и держитесь вечного. Оно не обманет. Ищите и держитесь вечного. Оно не обманет. Поэтому дай Боже нам, братья и сестры, верь в надежду, в любви, жить, молиться Богу, быть добрым примером друг для друга, поддерживая друг друга, как поддерживали сестры друг друга юные, в христианских добродетелях, в их делах нравственности и духовности. Мы сегодня собрались в этом святом храме. Многие из вас могут сказать: ну как святой, еще и храм-то не освящали. Он уже освящен. Чем освящен? Присутствием Божьим. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот здесь Господь среди нас незримо находится. Пускай стены неблаговедно украшены, не расписаны, и даже еще не штукатурятся. Господь этим не гнушается. Потому что Он когда-то младенцем в яслях, в вертепе, в пещере был положен. Так и сегодня Он в этих стенах присутствует. Потому что для Него ценность, братья и сестры, то те чувства, те мысли, те стремления, с которыми мы здесь с вами собрались. Ради нашего доброго устремления, ради нашего стремления хранить, стяжать и хранить добро, сегодня Господь нам сюда снисходит, чтобы поддержать нас в добре. Сегодня, когда все вокруг рушится, когда горят храмы, когда рушатся дома, когда людей убивают, непонятно даже за что, мы с вами строим, мы с вами что-то созидаем. А самое главное, мы с вами созидаем, братья и сестры, внутреннего своего человека. И дай Боже, чтобы созидали этого внутреннего человека, мы были услышаны Богом. Чтобы Господь презрел на те капли добра в нашем обществе и изменил все злое, все ненужное, все недоброе на благое и доброе. Пускай мир в вашей душе внутренний станет залогом мира внешнего в нашем Отечестве. Каждый из нас уже исцелел душой, желая этого мира. Каждый уже исцелил душой за своих детей, за своих внуков, за свое отечество, за свои города, за отманы. Не дай Боже нам, братья и сестры, сохранить высокое звание человека, высокое звание христианина, высокое звание человека как образа Божия. И дай Боже нам быть таковыми, и чтобы Господь был с нами, заступая нас и наставляя на всякое дело благое, защищая всех враг, видимых и невидимых. И дай Боже, чтобы хранил Господь этот город, хранил каждого из вас, хранил ваши семьи, хранил ваших близких, хранил тех, за кого вы переживаете и томитесь душой, хранил все наше многострадальное Отечество, на которое сейчас восстало духовное зло, изменяя злобою своей умы, чувства, настроения людей. Мы должны при всем этом, братья и сестры, остаться людьми. Остаться людьми, не озлобляясь, как наши деды и прадеды, пережившие много в своей жизни, оставались таковыми, нам оставившими пример веры, надежды, любви, терпения и высокого благочестия. Аминь.